Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Израильская авиация сегодня утром нанесла новые удары по Ливану. Президент России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются в Петербурге, в центре Цхинвали. При взрыве погибли 2 человека, 3 ранены. Израильская авиация сегодня утром нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. С подробностями корреспондент Радио Свобода Рафшан Гусейнов.
За минувшие сутки военные самолеты и корабли Израиля нанесли около 100 ударов по различным объектам на территории Ливана. Были обстреляны бейрутский аэропорт, 2 базы ВВС Ливана, южное предместье Бейрута, где находится штаб-квартира, и другие объекты радикальной шиитской группировки Хизболла, а также шоссе Бейрут-Дамаск. По различным данным, погибло от 50 до 60 ливанцев. Израильские силы блокировали морские порты и воздушное пространство этой страны. Эти меры предприняты, чтобы затруднить поставки оружия и боеприпасов для Хизболлы. Израиль требует от правительства Ливана освобождения 2 своих резервистов, похищенных в среду боевиками Хизболлы. По словам начальника генерального штаба вооруженных сил Израиля Дана Халуца, Израиль не ведет войну с Ливаном, но находится в состоянии острого кризиса. Частью операции являются действия, направленные на изменение ситуации с тем, чтобы способствовать освобождению солдат. Однако я не могу заранее гарантировать, что это станет ее прямым результатом. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита «Большой восьмерки». Среди тем переговоров – проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана и перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопрос о положении с правами человека в России. В четверг, выступая в Германии, после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, американский президент выразил озабоченность ситуацией с демократией в России. А вот что заявила Ангела Меркель.
Мы все желаем России встать на путь, который даст народу страны все возможные права и оживит политический пейзаж. Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Сказала канцлер ФРГ.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Цхинвали сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 2 человека, еще 3, по уточненным данным, получили ранения. Как заявил министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич, теракт был направлен против депутата местного парламента Балу Бестуты. Взрыв произошел, когда депутат вышел из дома и садился в машину. Идет расследование. У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли по меньшей мере 5 человек, несколько спасены. Судьба примерно 10 неизвестна. Предположительно, на борту находились около 25 человек. В районе катастрофы продолжается спасательная операция в сложных погодных условиях. Капитан судна сообщил, что катер опрокинулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. Причина неизвестна. В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310 минувшее воскресенье. Останки 95 пассажиров выданы родственникам. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Погибли 124 человека. В больницах Иркутска и Москвы остаются свыше 50 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Правительство России приняло решение выплатить компенсации родственникам погибшим и пострадавшим в катастрофе. Об этом сообщил министр транспорта России Игорь Левитин.
Выплату единовременной материальной помощи предполагается осуществить в размере 100 тысяч рублей на каждого погибшего и 50 тысяч рублей каждому пострадавшему. Разборка самолета практически обломков закончена, и техническая комиссия приступила к расшифровке самописцев.
Отделение национал-большевистской партии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Яхонтов.
Автобус, в котором руководитель петербургских национал-большевиков направлялся в Петербург, был остановлен милицией в районе так называемого Московского моря. Затем оперативники в штатском вывели Андрея Дмитриева из автобуса. Дальнейшая судьба лидера питерских нацболов неизвестна. Напомним, что еще во время подготовки к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге Андрей Дмитриев заявлял, что его приглашали для профилактической беседы в отдел по борьбе борьбе с экстремизмом и оказывали жесткое психологическое и физическое давление. В правоохранительных органах категорически опровергли слова Андрея Дмитриева, заявив, что угроз не было, а была лишь беседа на предмет того, не собираются ли нацболы устраивать каких-либо неразрешенных акций в дни саммита. Тем не менее, в городской прокуратуре подтвердили, что заявление Андрея Дмитриева о возможной угрозе его жизни и здоровью действительно поступило. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Лидер социал-демократической партии Беларусь Александр Козулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Супруга оппозиционного лидера Ирина Козулина заявила.
Мы подадим апелляцию на этот приговор, и наша единственная надежда – международная поддержка и международный суд, поскольку я уверена, что в нашей стране мы правосудия не добьемся.
В нашей стране мы никогда не добьемся правды.
Сказала Ирина Козулина. Совет управляющих американским иновещанием призвал власти Туркмении освободить корреспондента Радио Свободная Европа, Радио Свобода Агульсапар Мурадову. Она была арестована 18 июня без объяснения причин. На следующий день были задержаны ее трое взрослых детей. Через 12 дней их отпустили. Еще двое сотрудников туркменской редакции радио были арестованы в Туркмении в марте. Они были освобождены после того, как дали обещание не заниматься журналистикой. Совет управляющих призывает власти Туркмении не нарушать право журналистов на сборы и передачу информации. В Совете Безопасности ООН в очередной раз прошло обсуждение будущего статуса Косово. На заседании выступили лидеры Косово и Сербии, а также посредник ООН Марти Ахтисаари. Большинство населения Косово – албанцы – настаивают на предоставлении краю независимости. Белград стремится сохранить Косово в составе Сербии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире час прессы. Сегодня в Петербург прилетает президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш. Во второй половине дня, как ожидается, у него состоится встреча с Владимиром Путиным, который уже прибыл в Петербург. Можно сказать, что с этой встречи и начинается саммит «Большой восьмерки», ставший уже центральной темой российской и мировой прессы. Какие вопросы предстоящей встречи в Петербурге лидеров ведущих стран обсуждаются на страницах газет? Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Слушатели могут принять участие в нашей беседе, позвонив по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212, а также прислать свои сообщения по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент везде – Радио Свобода. Нашим слушателям мы предлагаем ответить на вопрос, что вы ожидаете от саммита «Большой восьмерки». Итак, давайте традиционно, прежде чем мы начнем нашу беседу, послушаем, что пишут газеты, какой общий их тон. Обзор подготовлен корреспондентом «Радио Свобода» Дмитрием Казниным.
Леонид Фишман в журнале «Коммерсант. Власть» пишет, что у России своеобразный подход к проведению саммита. Москва намерена уйти от обсуждения проблем, реально волнующих его участников. Смысл форума принимающая сторона видит в формальностях, в самом факте его проведения. Владимир Путин проводит что-то вроде повторного юбилейного Дня Победы. В умах российской элиты, формирующей повестку саммита, окончательно победило представление, что в мире нет места доверию, ценностям и даже политике, а держится он на силе и скрытых манипуляциях. Поэтому саммит в Петербурге – это спецоперация против всех, кто хотел бы его использовать в своих целях, считает Леонид Фишман. «Коммерсант» пишет, что вопросам энергобезопасности, главной теме саммита, лидеры стран уделят всего полчаса, а затем подпишут план действий «Глобальная энергетическая безопасность», который будет носить декларативный характер. Саммит «Большой восьмерки» практически не уделит ни малейшего внимания основному предмету энергобезопасности – вопросу стабильных поставок газа, прежде всего ЕС и США. США. Кроме полуторачасового обсуждения энергобезопасности, образования и инфекций, будут заслушаны доклады по проблемам коррупции в сфере госуправления, борьбе с контрафактной продукцией, торговле, развитии Африки, борьбе с терроризмом, а также доклад по демографической проблеме, пишет «Коммерсант». Газета «Ведомости» пишет, что к саммиту в Петербурге наметился такой крен в сторону безопасности, что начинаешь всерьез опасаться, а можно ли иметь открытое демократическое общество в осажденной крепости. Французская газета «Le Monde». На саммите в Петербурге не будут обсуждать ни демократию, ни права человека. Владимир Путин хочет превратить его в форум, восхваляющий вновь обретенную мощь и влияние своей страны на международной арене. А Запад требует взаимности, то есть доступа к российской газовой инфраструктуре, но его просто не слышат. Путин продолжает утверждать, что Россия не занимается энергетическим шантажом и посмеивается над боязнью российского неоимпериализма. Россия рассчитывает навязать миру свое собственное видение энергетического сотрудничества, как и прав человека, считает Le Monde. Американская Conservative Voice считает, что энергоносители сегодня – это то, чем была Красная Армия в годы Холодной войны, источником силы матушки России. По иронии судьбы, саммит, объединяющий ведущие промышленно развитые демократические страны, проводится в Петербурге, как раз в то время, когда Россия явственно отходит от демократии, добавляет газета. Английская Guardian предполагает, что на предстоящем саммите Тони Блэр намерен выступить с предложением о включении в «Большую восьмерку» Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и Мексики. А организация «Коммунисты Петербурга» обратилась к Владимиру Путину с письмом, предлагая создать альтернативную «восьмерку», состоящую из России, Белоруссии, Китая, Кубы, ЮАР, Сирии, Вьетнама и Венесуэлы.
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Владимир Демин, у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к саммиту и что вы от него ждете? Тот, который мы задаем слушателям.
Ну, на самом деле, такого рода мероприятия, они довольно редко решают на самом деле какие-то значимые вопросы. По большей части там говорятся некоторые очень важные слова, принимаются декларации. Некоторые из этих деклараций действительно становятся основой политической повестки дня, некоторые так декларациями остаются. Однако на этих встречах проходят и двусторонние переговоры типу того, что мы слышали о встрече Буша с Путиным. На этих встречах участвуют в них и представители других стран, представители международных организаций. И поэтому сам по себе факт проведения таких регулярных встреч, он важен для того, чтобы существовало какое-то взаимопонимание между лидерами ведущих государств и между самими этими государствами. В какой степени это взаимопонимание будет найдено во время петербургской встречи, судя по всему, здесь имеются большие противоречия, большие разногласия.
Какие? Какие основные противоречия вы видите?
Прежде всего, разница в понимании тех целей, которые ставит перед собой российское руководство и ставит перед собой руководители других стран «Большой восьмерки». Для российских лидеров, вот как здесь прозвучало, и с этой оценкой можно согласиться, важнейшим результатом станет демонстрация некой значимости, могущества, величия России и заодно демонстрация того, что, условно говоря, словами Никиты Сергеевича Хрущева, показать партнерам по переговорам кузькину мать. Для стран Запада, однако, проблемы совершенно другие. И когда идет речь там об энергетической безопасности или о проблемах коррупции, мы видим, что понимание этих вопросов в России и за ее пределами и самое главное, те решения, которые предлагаются, они тоже очень существенно расходятся. Поэтому я не удивлюсь, если саммит на эту тему ограничится просто ничего не значащими декларациями, и все на этом разойдутся. Однако, повторю, при этом ожидаются и двусторонние переговоры, и наверняка будут подняты очень важные вопросы, ну, в частности, вот обсуждается сейчас в связи с принятием России в Всемирную торговую организацию, целый ряд других контактов и переговоров, поэтому значение этого саммита я бы не стал недооценивать, несмотря на то, что, конечно, по большей части это символическое мероприятие.
Дмитрий Травин, ваше мнение, ваше отношение к саммиту?
Ну, конечно, от саммита трудно что-то ждать. И я бы даже уточнил, это не просто символическое мероприятие. Это мероприятие, которое уже утратило свою актуальность в связи с изменившейся ситуацией. Ведь когда формировалась вот эта вот идея «Большой семерки», страны, которые ее сформировали, были действительно ведущими в экономическом плане. И самое главное, это были страны реальной демократии, они объединялись общими ценностями. И в создании такого рода организации был большой смысл. Мир всегда в опасности, миру угрожают различного рода экстремисты, поэтому раз в год ответственные и влияющие на положение дела в мире люди должны собираться для того, чтобы смотреть, вот как всякие напасти предотвратить. С тех пор многое изменилось. Страны семерки, конечно, очень важное место в мире занимают, но в экономическом плане их вовсю уже обходят новые быстро развивающиеся страны, которые, в принципе, можно было бы, конечно, вот как прозвучала в нашем обзоре фраза о том, что Блэр вроде хочет эти страны включить, и, в принципе, можно было бы их, наверное, включить. Но это страны в основном не демократические, либо так условно демократические, с опаской. И вот сейчас возникает вопрос. С одной стороны, 7 государств – это те, кто демократией занимается, но вроде уже мало на что влияет. С другой стороны, те, кого можно было бы подключить как экономически развитые страны, они всю вот эту вот исходную идею семерки, как объединение демократических стран, разрушат. Вот мы так и застыли между двумя ситуациями. А когда сюда добавилась еще Россия, которая и экономически не является принципиально влиятельной страной, и в политическом плане сегодня явно не демократия, это разрушает всю конструкцию. Поэтому договориться о чем-то в таком вот составе крайне трудно.
Спасибо, Дмитрий. А мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». У нас в студии заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Я бы хотел поговорить вначале о российско-американских переговорах, которые, собственно говоря, открывают саммит «Большой восьмерки». Джордж Буш вчера заявил, что он намерен выразить Владимиру Путину свою озабоченность по поводу ситуации с демократией в России. Сегодня он встречается с российскими правозащитниками, в частности, с заместителем председателя правления «Открытой России» Ириной Ясиной, которая хочет напомнить ему о забытом заключенном Михаиле Ходорковском. Вчера же депутаты Европарламента в открытом письме призвали президента Владимира Путина провести новый судебный процесс над Михаилом Ходорковским. Могут ли эти события изменить каким-то образом ситуацию в России? Прислушается ли Владимир Путин к этим демаршам, к заявлениям Джорджа Буша?
Вот это действительно, пожалуй, самый интересный момент. Единственное, чего стоит ждать от этого саммита. Хитрость здесь, на мой взгляд, состоит вот в чем. Запад сегодня стоит между выбором одного из двух направлений своей глобальной политики. Выбор следующий. С одной стороны, существует со времен Бисмарка или даже более ранних эпох так называемая реальная политика, realpolitik. Мы не опираемся на какие-то глобальные моральные ценности, считают представители этой политики, а мы защищаем интересы своей страны в данный момент, исходя из того, что у нас складывается. Ну, если подходить с позиции вот этой вот реальной политики, то, конечно, и Бушу, и особенно европейским лидерам, которые находятся территориально вблизи России, нет смысла особо заговаривать о демократии. Их должен интересовать газ, поставки нефти. Их должно интересовать то, чтобы Россия была стабильным поставщиком вот этих вот энергоресурсов. Ну, а все остальное вторично. Но есть другой подход. Подход, ну, идейный, если можно так выразиться. Когда во главу угла ставятся какие-то человеческие ценности. Они в разную эпоху могут быть разные, но, как бы то ни было, они ставятся во главу угла. Вот такого рода подход демонстрировал, скажем, Рональд Рейган. Сказал, Советский Союз – империя зла. А что там, газ, нефть – это уже там вторично.
Ну, Рейган, конечно, был человеком странным, артист все-таки, но, тем не менее, такого рода подход он продемонстрировал. Там кино посмотрел про «Звездные войны», и вот его это впечатлило, что вот добрые человечки должны доминировать в мире, а не злые какие-то. И оказалось, что этот подход в известной степени был эффективен. Ну, конечно, если бы в СССР не началась тогда перестройка, не было бы Горбачева, наверное, ничего бы не изменилось, но, тем не менее, вот сочетание этих двух факторов оказало какое-то воздействие на развитие мира. Вот как сегодня поведет себя Буш, как поведут себя европейские лидеры. С одной стороны, вроде выгодно опираться на реальную политику, тогда в России ничего, конечно, не изменится. Это, в общем, то, что ждет Путин. И, как я понимаю, вот насколько можно следить за выступлениями Путина, Суркова в последнее время, они уверены, что Запад подойдет именно с позиции реальной политики. Но теоретически остается шанс, что Запад продемонстрирует себя как сторонника борьбы за высокие ценности, ценности демократии, которые не измеряются кубометрами газа. Если такого рода подход будет, то в России многое начнет меняться.
Что вы скажете, Владимир Гельман?
Я бы не преувеличивал влияние Запада на внутриполитические процессы России в принципе. Вот трудно предположить себе, что Запад может изменить что-то в стране, если во внутренней политике нет предпосылок. Однако, на самом деле, в политику интересов проблема демократии тоже вписывается, поскольку недемократические страны, они являются опасными для интересов, в том числе и западных стран, тем, что они гораздо менее предсказуемы. И любые внутриполитические изменения в стране или какие-то внешнеполитические амбиции российских лидеров, они могут очень существенный урон нанести в том числе и интересам западных стран. Мы это видели совсем недавно, вот в свете истории с прекращением поставок газа через Украину, которая, ну, в общем, нанесла колоссальный вред и России, и ее экономическим интересам, но также напугала и европейские страны. И поэтому, с точки зрения долгосрочных интересов, иметь дело с недемократической страной гораздо более опасно для западных государств. Однако очень часто политики исходят из интересов тактических и сиюминутных. И, конечно, если речь идет о том, что Россия, ну, скажем так, не будет препятствовать реализации каких-то текущих задач в текущих конфликтах, то вполне возможно, что Соединенные Штаты закроют глаза на то, что происходит у нас в стране. Надо понимать, что, в общем, Россия не является приоритетом американской политической повестки дня. У американцев других текущих забот гораздо больше, чем, Россия.
Да, вот это очень важный момент, я одним словом буквально дополню. А вот то, о чем говорил Владимир, совершенно верно. И мне представляется, что если бы Россия сегодня обладала потенциалом Китая, то недемократичность России могла бы серьезно заботить Запад. Это не значит, что они сегодня будут в Китае делать оранжевую революцию. Но это серьезная проблема. В общем, известно, что в Соединенных Штатах увеличивается число специалистов по Китаю. Люди все больше интересуются этой страной, стремясь как-то вот вести с ней диалог, там, холодный диалог, горячий диалог и так далее. С Россией сегодня несколько другая ситуация. Россия все больше изолируется, и сама себя изолирует, и изолируется. У нас связь все реже осуществляется на уровне там, дипломатии, каких-то диалогов ученых, диалогов политиков. Связь через трубу идет. Мы им газ, они нам бабки. Мы им газ, они нам бабки. И, в общем, все реже возникает какая-то тема для диалога над трубой, возле трубы. Вот в такой ситуации, в принципе, недемократическая нестабильность России может волновать Украину, может, конечно, волновать Австрию, вот эти вот соседние страны, но в глобальном плане она их все меньше волнует, а с другой стороны, в такой недемократической нестабильности России есть даже определенный, ну, как может казаться некоторым политикам на Западе, плюс. Если понять по большому счету, что хочет тот или иной диктатор, там, Путин или кто-то еще, то можно удовлетворить его главные интересы, и тогда по мелочам все будет хорошо, все будет стабильно. То есть не столько, сколько чего хочет народ, надо понять, сколько чего хочет диктатор. Удовлетворить одного диктатора легче, чем удовлетворить широкие интересы общества.
Дмитрий, а что вы думаете по поводу того, что российская сторона перед саммитом опять заговорила о сокращении ядерного вооружения? На российско-американской встрече, как сегодня заявлено, Владимир Путин заявил, что пора начать переговоры по замене договора по СНВ, срок действия которого истекает в 2009 году. Это что, такой своеобразный жест советского человека? Вспомнил Путин опять советское время? Или как вообще с точки зрения политической расцените такой поступок?
Ну, возможно, Путин хочет сказать что-то такое интересное, приятное Западу. Трудно сказать, будет ли из этого вытекать какое-то серьезное такое развитие ситуации. Сегодня ведь вообще мир очень сильно изменился. Мы привыкли вот в наши еще юные детские годы к тому, что СССР и Запад – это две ключевых державы, и когда они что-то там сокращают, то вроде мир становится стабильнее. Сегодня ситуация совершенно другая. Сегодня мы можем там что-то сокращать, но в это время Иран может разрабатывать свое ядерное вооружение, может увеличиваться количество там ядерного вооружения у других стран, им обладающих. Ким Чен Ир запускает какую-то ракету. Что там происходит в Палестине? Это вообще кошмар. Неизвестно, чем завтра это все обернется. В общем, не секрет, что у Израиля тоже есть ядерное оружие. Поэтому вот эти вот старые стандартные подходы, они мало на что влияют. И мне трудно себе представить, что вот из этих фраз Путина что-то будет такое вытекать. Мне кажется, что основное магистральное направление внешней политики проходит где-то в другой сфере, в другой области.
Да, мне кажется, что чисто военное значение вот этих стратегических вооружений сейчас становится значительно меньше, и выдвижение такой инициативы, ну, скорее стоит рассматривать как некую такую дополнительную фишку в торге между российскими руководителями и американскими. Ну, условно говоря, мы вам предлагаем там новые сокращения вооружений, а вы взамен там согласитесь на какие-то решения, которые нас будут устраивать в совершенно другой сфере или в другой части мира. И вот такой подход, он вполне вписывается в ту логику реальполитика, которую сказал Дмитрий. Вопрос в том, насколько в этом, конечно, заинтересованы будут американские партнеры. Как я уже сказал, их приоритеты политической повестки дня, они совершенно другие. И для них, скажем, гораздо более важно то, что происходит в связи с Ираном, что происходит совсем уж недавно с Северной Кореей и в некоторых других частях света. И вполне возможно, что ну, вот такой большой размен фигур, он может устроить обе стороны, и российскую, и американскую.
Спасибо, Владимир Гельман. У меня вопрос к Дмитрию Травину. Существует Россия, сейчас Россия и США интенсивно ведут переговоры о вступлении России в ВТО. Можно ли ожидать инвестиционного бума в России после ее вступления в эту организацию? И насколько вероятна возможность вступления России в ВТО?
Ну, ВТО – это один из факторов, который воздействует на нормальное экономическое развитие. Я не думаю, что какой-то бум произойдет именно после этого. Но если Россия все-таки успешно завершит свое вступление в ВТО, то, конечно, это будет еще одним показателем того, что с нашей страной можно иметь дело. Есть комплекс показателей, и условных, и вполне формализованных. Стабильная политическая ситуация. Вот инвестор смотрит, так, вроде стабильно, хорошо. Там стабильные темпы, невысокие стабильные темпы инфляции, нормальное законодательство, членство в ВТО, показатели международных рейтинговых компаний и так далее, и так далее. Вот инвестор смотрит все эти вещи. Если ситуация более-менее нормальная, то можно, значит, вкладывать какие-то деньги. Поэтому, конечно, вступление в ВТО России нужно, это будет способствовать нашему экономическому развитию, но естественно, инвесторы смотрят и на какие-то другие вещи. Вступление в ВТО – это хорошо, но, с другой стороны, если зажают на Красной площади очередного олигарха, то это будет наводить на мысли о том, что ситуация в России по-прежнему остается нестабильной. Ну и так далее. Ну, правда, насколько мы можем судить по последним данным, вот по размещению акций Роснефти, которая сейчас происходит, в целом все-таки позитивные моменты доминируют. Инвесторы активно готовы вкладывать деньги в российские компании, даже такие сомнительные, поучаствовавшие в расхищении ЮКОСа, как Роснефть. Так что получается, что в этом смысле все у России хорошо.
Спасибо, Дмитрий Трайн. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 13 часов на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Тема «Как выработать иммунитет катастрофическому сознанию, царящему в средствах массовой информации?». В прямом эфире мы будем говорить о том, что происходит с психикой обычного человека, ежедневно читающего и узнающего о массе катастроф. Доллар дешевеет, цунами зверствует, осколки кометы могут столкнуться с Землей, птичий грипп не лечится, а климат на Земле все теплеет и теплеет. Гости в студии: президент научно-исследовательского института психоанализа Павел Качалов и президент Московского общества психоаналитиков Лала Комарова, ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В центре Цхинвали сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Погибли два человека, еще трое получили ранения. Как заявил министр обороны Южной Осетии Анатолий Баранкевич, теракт был направлен против депутата местного парламента Балу Бестуте. Взрыв произошел, когда депутат вышел из дома и садился в машину. Израильская авиация нанесла утром новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. За минувшие сутки военные корабли и самолеты Израиля нанесли сотни ударов, в частности, по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. По разным данным, погибли от 50 до 60 человек. Президент России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита «Большой восьмерки». Среди тем переговоров – проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана, перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопрос о положении с правами человека в России. У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли по меньшей мере 5 человек, несколько спасены. Судьба примерно 10 неизвестна. В Иркутске опознаны тела более 100 погибших в авиакатастрофе самолета А-310 минувшее воскресенье. Останки 95 пассажиров выданы родственникам. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Погибли 124 человека. В больницах Иркутска и Москвы остаются свыше 50 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии. Бывшая сотрудница ЦРУ США Валерия Плейм подала в суд на вице-президента Дика Чейни, его бывшего помощника и советника президента Карла Роува. Плейм обвиняет их в умышленном нанесении вреда ее деловой репутации. Имя сотрудницы ЦРУ в нарушении закона было обнародовано в печати. Индийские спецслужбы активизируют поиск боевиков, причастных к серии терактов в городе Мумбаи, бывшей Бомбее, 11 июля. Власти возлагают ответственность за теракты на экстремистскую группировку Лашкар-и-Тайба, базирующуюся в Пакистане.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы беседуем о событии, которое уже несколько месяцев широко обсуждается в российской и в мировой прессе, а именно о саммите «Большой восьмерки». Он стартует фактически уже сегодня, с момента встречи двух президентов России и Америки в Стрельне под Петербургом в Константиновском дворце. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Нашим радиослушателям мы предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент везде «Радио Свобода». Вадим из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Что бы ни говорили об этой встрече, как бы ее ни оценивали, все-таки это важное международное событие. Но мне кажется, что вот то, что демократические государства ведущие приняли в свою лебяжью стаю вот этого гадкого утенка в надежде, что он тоже будет превращаться довольно быстро в лебедя, они допустили большую ошибку, так как этот утенок оказался странным гибридом, в нем очень много генов от прошлого. И он пытается навязать свои правила игры этой лебяжьей стаи, и результаты мы видим, что вот попустительство этому утенку уже осложнило ситуацию на Ближнем Востоке, где терроризм поднялся вновь, и тут не без участия Ирана, что иранская проблема, ядерная эта проблема, также не решается. Северной Кореи, то Северная Корея, которая тоже пользуется попустительством этого гадкого утенка, тоже не хочет отказываться от своих военных устремлений.
Понятно.
Так что мы...
А что могут предпринять лидеры Большой Восьмерки для того, чтобы остановить войну на Ближнем Востоке? Вот сегодня стало известно, что США наложили вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию, требующую от Израиля прекратить военное вторжение в сектор Газа. Дмитрий Трайн, что вы думаете?
И я думаю, по большому счету, все-таки Соединенные Штаты ничего не смогут сделать для развития ситуации, стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В первую очередь ситуация будет зависеть от того, как поведут себя израильтяне, как поведут себя палестинцы, соседние арабские государства. Соединенные Штаты могут как-то пытаться регулировать ситуацию, но все-таки главное это то, чтобы каждая из сторон почувствовала свой реальный интерес. И интерес именно в мирном решении проблемы. Я на самом деле не считаю, что так уж плохо развивается ситуация на Ближнем Востоке, хотя вот в последние дни может показаться, что это просто полный крах всего миротворческого процесса, полная катастрофа. Нет, я думаю, что как раз вот то, как активно некоторые палестинские лидеры взялись за разрушение процесса миротворческого, свидетельствует о том, что они почувствовали угрозу своему положению в этой ситуации. Если Израиль будет проводить достаточно разумную и взвешенную политику, и если, вот, что важно действительно, и вот тот гадкий утенок, словами нашего радиослушателя, будет вести себя все-таки не гадко, а разумно, и если Соединенные Штаты будут проявлять определенную твердость, то я думаю, вполне возможно, что в обозримой перспективе ситуация снова стабилизируется.
А вы что думаете, Владимир Гельман?
Позиция России вот по всем тем горячим точкам, которые были отмечены нашим радиослушателям, она строится двояко. С одной стороны, здесь работает такой простой принцип «враг нашего врага – наш друг». И российские руководители готовы, исходя из этого, защищать позиции и лидеров Ирана, и лидеров Северной Кореи, и палестинских лидеров. С другой стороны, эти аспекты также являются такой разменной монетой в политической игре. Ну, условно говоря, Россия может пойти навстречу Соединенным Штатам Америки в каких-то вопросах, касающихся Ирана, но, в свою очередь, хотела бы получить какие-то преференции от американских лидеров по тем вопросам, которые являются важными для российских руководителей. И такой торг, в общем, продолжается на протяжении всего периода президентства Буша и Путина. И надо сказать, что российским лидерам по некоторым частным вопросам удается добиться выигрышей, но по большому счету надо понимать, что возможности России влиять на ситуацию в мире, конечно, крайне ограничены.
Александр Евгеньевич из Саратова, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемые гости. Я хотел бы высказать два мнения своих и вопрос задать вашим гостям, если можно. Я совершенно согласен с предыдущим слушателем. И, немножко грубо насчет гадкого утенка, но господин Пианковский вчера сказал, что нового Акакия Акакевича Россия не выдержит. Что касается событий на Ближнем Востоке, народ Израиля и его премьер прежде всего очень четко понимает, что полумерами здесь не обойтись. И я с ними совершенно согласен. Здесь необходимы, боевые действия. Полные боевые действия. Для того, чтобы отделить, как говорит наш президент, мух от этого самого. Но он говорит про котлеты, а имеет в виду другое совершенно. И вопрос к вашим гостям. Скажите, пожалуйста, вот со вступлением России в ВТО моя пенсия станет среднеевропейской? Если нет, то тогда зачем безоглядно соваться, как говорится, в эти дела? Ведь есть поговорка русская: не зная брода, не суйся в воду.
Вопрос, наверное, скорее Дмитрию Травину, экономисту.
Да. Угу. Я попробую ответить. Пенсия, конечно, не станет среднеевропейской. Так же, как не стали среднеевропейскими наши зарплаты, пенсии или стипендии после того, как в 1998 году начались рыночные преобразования в России. Вообще, любые реформы могут сделать только одно. Они могут создать лучшие условия для того, чтобы мы работали и за свою работу что-то получали.
Никакая реформа никакой халявы на нас не обрушит. Поэтому в условиях рынка у кого-то зарплаты резко повысились, у кого-то доходы стали среднеевропейскими, у кого-то они, конечно, остались небольшие. Так что ситуация здесь, так сказать, достаточно сложная. Что касается, не знаю, броду не суйся в воду, знаете, Россия сегодня последняя из хоть сколько-нибудь значимых стран мира, которая вступает в ВТО. То есть брод уже прощупан десятками, по сути, даже больше, чем сотней стран со всех сторон. Брод уже абсолютно известен. Уже всем экономистам прекрасно известно, что дает вступление в ВТО, что оно не дает, как может развиваться ситуация. Так что здесь вопрос стоит так. Либо мы развиваемся по тому же пути, по которому развиваются сегодня все страны мира, причем здесь даже нельзя сказать, что есть какой-то там, как у нас любят говорить, китайский путь. И Китай давно уже в ВТО, все уже там. Ну, вот Северная Корея, насколько я понимаю, еще не вступила. Вот, так что либо мы идем тем путем, которым идут все страны мира, вне зависимости от частных различий между их экономиками и политическими системами, либо мы остаемся вне мирового сообщества. А когда все страны мира идут примерно одним путем, то тогда рано или поздно и пенсии становятся среднеевропейскими.
Давайте послушаем, что еще пишут газеты о саммите «Большой восьмерки». Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Питер Брукс в американской газете «Conservative Voice» пишет, что, скорее всего, встречей Путина и Буша в Петербурге будет отмечена новая низшая точка в американо-российских отношениях после окончания холодной войны. С Питером Бруксом соглашается «Вашингтон-Пост». Саммит «Большой восьмерки» и встреча президентов Буша и Путина станут самой серьезной пробой для американо-российских отношений после распада Советского Союза, пишет газета. В связи с тем, что взаимные упреки сторонам обеспечены, многие в Вашингтоне и республиканцы и демократы начали сомневаться в том, что Буш должен участвовать в саммите, а Россия оставаться в «Большой восьмерке». Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне, пишет в газете «Коммерсант», что по мере приближения саммита в Петербурге становится ясно, политика США в отношении России зашла в тупик. Критические атаки на Россию – это просто расписка истеблишмента в неспособности выработать рациональную внешнюю стратегию США. Нападая на Россию, Вашингтон защищает себя. У Москвы в преддверии саммита на руках карты объективно сильнее, чем у Вашингтона, а рейтинг Путина более чем вдвое выше рейтинга Буша. Путину важно сыграть в свою игру и не втянуться в чужую, считает Николай Злобин. Комментируя встречу Москвы и Вашингтона в Петербурге, Тьерри Мейсан, журналист и писатель, президент французской газеты «Резью Вольтер», пишет, что главная тема саммита для США – доступ к российским энергоресурсам, так как ни иракский, ни азиатский поставки для США невыгодны или невозможны. Благополучие мира зависит от реорганизации экономических альянсов, в результате которой Соединенные Штаты смирились бы с потерей своего нынешнего превосходства. На саммите «Большой восьмерки» им предстоит сделать выбор между своими фантазиями о мировом господстве с одной стороны или своим мирным экономическим выживанием с другой, считает Тьерри Мейсан. Как пишет газета Baltimore Sun, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты совершенно определенно вынесут в повестку встречи с глазу на глаз между Бушем и Путиным накануне саммита свою озабоченность по поводу демократии в России и ее обращения с другими странами региона, считает газета.
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел, конечно, вот обратить такое внимание, вот, что Израиль как государство построено на камне. Никаких природных ресурсов, ничего. А человеческая жизнь, насколько она высоко ценится. Возвращаясь, накладывая это все на Россию, получается некая такая дилемма, как себестоимость обслуживания квадратного километра территории. Физиологически страна не может ее обслужить. Значит, нужна некая другая форма управления, понимаете, потому что вот эти все бумы, так сказать, нефтебумы, они не улучшают жизнь, по сути не улучшают жизнь. Это первый вопрос. И второй вопрос, который я бы хотел отобразить, это адекватность удара вот в Израиле. У нас наши дипломаты там, знаешь, погибали. Молчок, страна молчит. А сейчас некая форма такая догоняющего поезда. Вот мы дадим 10 миллионов, а вы там убейте тех, которые убили дипломатов. Ну, я вот не понимаю вот эту политику. Вот объясните, пожалуйста. как это так, в такой большой стране, вот, как такое халатное отношение к людям.
Владимир Гельман, пожалуйста.
Мне кажется, что наш радиослушатель затронул очень такой принципиальный и сущностный момент, связанный с тем, что является ценностью для того или иного государства. Вот, для государства Израиль, как, надо сказать, и для многих других демократических государств, приоритетной ценностью является жизнь и безопасность его граждан. И можно по-разному относиться к тому, что делает Израиль в конкретной ситуации, но то, как защищают жизни конкретных людей, на какие, так сказать, шаги государство готово пойти для защиты жизни своих граждан, конечно, это внушает уважение. Российские власти, в принципе, систематически игнорируют жизни граждан. И именно это и создает, по большому счету, угрозу безопасности страны. Если мы имеем в виду, что безопасность страны – это безопасность наших с вами жизней, нашего здоровья. И вот это расхождение в ценностях между демократиями и недемократиями, оно является одним из тех принципиальных разделов, которые отделяют Россию и партнеров по «Большой восьмерке».
Тамара Михайловна из Тулы, пожалуйста.
Добрый день, господа. Добрый день. Вот объясните мне, пожалуйста, психологию нашего президента. Вот с одной стороны, мне кажется, он так ценит то, что он является одним из восьмерки. Он хочет представляться, видимо, таким либеральным правителем. Ему это все нравится, он стремится в Европу, ну и так далее. И вместе с тем он как бы все делает для того, чтобы идти вразрез с тем, что является ценностью для этой восьмерки. Все, спасибо.
Кстати, к этому вопросу, вот относительно даже и захваченных дипломатов российских в Ираке, и относительно других тем, перед российско-американской встречей было с российской стороны сделано достаточно много жестких заявлений в адрес Соединенных Штатов Америки. И вот, ну, в частности, буквально Путин 13 июля сказал, что истерия с поставками газа на Украину спровоцирована Соединенными Штатами Америки. Дмитрий Райанович, что вы считаете, вот почему как раз вместо того, чтобы установить какой-то диалог, были сделаны такие резкие заявления?
А это как раз тот вопрос, с которого мы сегодня начали обсуждение. Выбор между реальной политикой для Запада и политикой, основанной на человеческих ценностях. У меня такое ощущение, что и Путин, и все те, кто делают сегодня внешнюю политику в Кремле, глубоко убеждены, что Запад циничен, корыстен и строит свою политику только на принципах реальной политики. Более того, Западу все время показывают, что есть то, что Путин – это последняя, так сказать, сила, которая удерживает нашу страну от сползания в фашизм, национализм и так далее. Вот посмотрите, там какие-то Рогозины уже стоят за спиной, посмотрите, что происходит там. Постоянно убивают темнокожих у нас на улицах, постоянно убивают выходцев из южных регионов бывшего Советского Союза и так далее. Поэтому Путин, он демонстрирует себя человеком западных ценностей и показывает. Вот посмотрите, я единственный спасаю страну от сползания в полный хаос. Кроме того, я даю вам энергоносители и предлагаю разумные, стабильные отношения. Не надо, говорит Путин, ну, нашей, так сказать, интерпретации, эти отношения как-то осложнять. Опирайтесь на свои реальные интересы, не занимайтесь демагогией относительно демократии, тем более Путин видит, что особо этой демагогией не стремятся заниматься западные лидеры, ну и так далее, и так далее. Вот именно поэтому очень интересно послушать, что будет происходить в эти дни. Отойдет все-таки Запад от своей вот такой политики, основанной на сиюминутных интересах? Или подтвердится предположение Кремля о том, что только это Запад и интересует сегодня?
Владимир Гельман, пожалуйста.
Я согласен с Дмитрием и только добавил бы, что те резкие заявления, которые делают руководители нашей страны в адрес Запада, вот особенно в последнее время, они на самом деле по большей части адресованы не западным лидерам, которым от них, ну, в общем, ни холодно, ни жарко, а нашей внутренней аудитории. Ну, во-первых, хочется продемонстрировать всем, какие мы крутые. А во-вторых, тем самым лишний раз дается понять, что, собственно, никакой альтернативы, кроме такой не холодной войны, но достаточно конфронтационных отношений соперничества быть не может. И на самом деле такой подход, конечно, преследует прежде всего внутриполитические цели. Понятно, что заявления такого рода на Запад мало действуют, и думаю, что, в общем, там отдают себе отчет, с кем имеют дело.
Анатолий из Смоленской области, пожалуйста.
Да, из города Рославля. Я хотел бы сказать, уважаемые мои, как говорится, друзья, что для того, чтобы Россия начала расцветать, прежде всего необходимо общественное телевидение по типу BBC, чтобы были свободные корреспонденты в своих действиях, и тогда все будет, как говорится, разъяснено большинству населения, за кого голосовать правильно и как правильно голосовать. И надо не такое телевидение, вот Владимир Познер прав, которое подконтрольно или государству, или бизнесу. А что было, например, оно подконтрольно или руководимо общественной палатой, например, у нас.
И чтобы оно было... Понятно. Понятно, это немножко не по теме, хотя тоже и по теме Владимир
Возникает
Путин.
Возникает вопрос, да. А кому подконтрольна общественная палата? Мы очень хорошо знаем, кто ее собирал и какими способами. Вот. А вообще, конечно, наш радиослушатель прав. Если бы у нас было свободное демократичное телевидение, причем не один канал, а несколько конкурирующих каналов, независимых от государства, то, конечно, ситуация в стране была бы существенно иной. Я не скажу, что там, Путин перестал бы быть президентом, он, естественно, остался бы на своем посту. Но если бы было в стране больше свободы, это бы, конечно, позитивно влияло на развитие России.
Можно ли, Дмитрий, ожидать обсуждения на встрече, российско-американской встрече, ситуации в Чечне? Буквально вчера газета «Известия» заявила, что помощь в убийстве Шамиля Басаева Владимиру Путину оказали Соединенные Штаты Америки.
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы вопрос о Чечне на этом саммите был поднят. Это тоже вопрос о свободе и демократии. С террористами надо бороться. Не знаю, помогали ли в уничтожении Шамиля Басаева американцы. Есть точка зрения, что вообще спецслужбы его не убивали, а то ли он сам случайно подобрался, то ли это подорвался, то ли это какие-то кровники его уничтожили. Вот. Так что здесь мы сейчас вряд ли разберемся. Но если Запад хочет, чтобы Россия была свободной и демократической страной, конечно, вопросы Чечне поднимать надо.
А ситуация в Грузии?
Это все связанные вопросы, и ситуация в Грузии с Абхазией, Южной Осетией, и ситуация в Приднестровье. Конечно, это все важные вопросы. Ну, здесь можно долго говорить, у каждого вопроса есть свой особый аспект.
Владимир Гейман.
Я думаю, что крупному, по большому счету, все вот вопросы, которые мы перечислили, они очень тесно связаны с принципиальной проблемой о развитии России и о влиянии России на постсоветский регион. И в этом смысле то... послание, которое адресуют российские руководители партнерам по Большой Восьмерке, вкратце можно свести к следующему. Мы будем снабжать вас нефтью и газом, а вы закрываете глаза на все, что мы творим в России, и не мешаете нам в странах бывшего Советского Союза. Однако такой подход вряд ли может быть приемлемым для наших партнеров, и не только из идеалистических соображений, а главным образом потому, что то понятие суверенитет, которое, ну, если перевести на простой язык, какой смысл слова суверенитет, вкладывают наши руководители, что хочу, то и ворочу. И он просто может создать очень большие риски, большие проблемы для наших партнеров по Большой Восьмерке.
Анна Семеновна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, здравствуйте. Вы знаете, как раз я хотел коснуться вот войны в Чечне, которые до сих пор никак не могут закончить наш уважаемый гарант Конституции. Ведь абсолютно всему миру ясно, что идет обыкновенное убийство своего собственного народа. Разница между Израилем, который защищает свой народ, и разница между нашей войной в Чечне огромная. Это же видит весь мир. Это когда-нибудь вообще прекратится или нет? Сколько же можно бить друг друга?
Но мне кажется, что здесь произошли довольно большие изменения за последнее время. Но не совсем те, о которых нам говорят официально. А Чечня фактически получила независимость. Но независимость получил не Масхадов и не Басаев. Независимость получил кадыровский клан. Сегодня деятельность Рамзана Кадырова в Чечне практически ничем не ограничена. И вот это вот подается как наведение конституционного порядка в Чечне. Самое интересное, что будет дальше. С одной стороны, бесспорно, Кадыров уверен в том, что он победил в этой войне и получил все то, что от нее хотел. С другой стороны, бесспорно, в Кремле, в московских элитных кругах есть люди, которые хотели бы не оставлять все ресурсы, которые есть в Чечне, и самое главное, те ресурсы, которые Кремль направляет на так называемое восстановление Чечни, не оставлять все эти ресурсы в руках кадыровского клана. Поэтому я ожидаю, что в ближайшее время начнутся очень серьезные разборки. Собственно, они уже идут, но они просто станут очевидными. Между влиятельными людьми в Москве и кадыровским кланом. И вот вопрос, чем это закончится. Если это закончится победой, вот я сейчас, может быть, несколько странную вещь скажу. Если это закончится победой кадыровского клана, нам всем будет лучше. Потому что таким образом Чечня фактически останется независимым государством, и каких-то поводов серьезных для продолжения кровопролития будет меньше. Если Москва в своих интересах разрушит даже ту намечающуюся небольшую стабильность, которая есть сегодня, если начнется какой-то новый передел, типа, а вот ты, Рамзан, нам отдай это, а может, если не отдашь, то вообще, может, тебя завтра здесь и не будет, тогда процесс фактически начнется заново, и тогда снова будут серьезные теракты, серьезные кровопролития и тому подобные вещи.
Владимир Геннадьевич.
Я должен сказать, что, конечно, даже в случае победы кадыровского клана ни о каких вещах, связанных там с законностью, с правами человека и так далее, речи быть не может. То есть мы, как бы, по большому счету, Россия потерпела поражение в Чечне, и скорее вопрос состоит в том, удастся ли выйти из этой военной операции вот с такими минимальными потерями, передав власть одного из воюющих кланов, или продолжать новый раунд таких открытых боевых действий, которые, в общем, тоже неизвестно, чем может закончиться.
Все-таки я хотел бы задать последний такой вопрос, чтобы мы подводили итоги. Насколько, по вашему мнению, те вопросы, которые предложила председательствующая Россия на саммите, энергетическая безопасность, образование, борьба с инфекционными заболеваниями, реально волнуют остальных участников саммита «Большой восьмерки»?
Я часто бываю на различных научных конференциях, и, по-моему, все ученые давно заметили, что формальная программа любой конференции – это вещь малоинтересная. Люди съезжаются со всего мира для того, чтобы побеседовать в кулуарах, и вот там-то обсуждаются самые серьезные проблемы. Поэтому формальная программа саммита, конечно, вещь не очень существенная, но то, что люди пообщаются между собой, я имею в виду лидеры восьмерки, пообщаются между собой – это существенный момент. И если лидеры стран Запада найдут в себе силы и желание поставить принципиальные вопросы, волнующие сегодня человечество, то встреча может быть полезной. Но вероятность такой постановки вопроса, на мой взгляд, крайне мала.
Спасибо большое, Дмитрий Травин. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Вел программу Виктор Рязанков, продюсер Алексей Кульков. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге личную встречу проведут президент России Владимир Путин и президент США Джордж Буш. Производители отечественной водки и вин говорят о необходимости срочных действий со стороны правительства. Боевые самолеты ВВС Израиля в ночь на пятницу продолжили серию ракетно-бомбовых ударов по объектам на ливанской территории, а также вопросы новости науки, культуры, экономики и спортивной обозрения. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир.